Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. Василий Леоненко у нас в гостях. Приветствую. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе и чем ты занимаешься.
Ну, по образованию я прикладной математик. С третьего курса я выбрал для себя специализацию, связанную с моделированием эпидемии и прогнозированием. Так, с тех пор, в общем, я этой темой занимаюсь. Сейчас конкретно мы работаем с коллегами из НИИ гриппа и пытаемся объяснить, почему возникают эпидемии гриппа, как их предсказывать и можно ли их каким-то образом предотвращать или уменьшать от них вред. Вот примерно такая тема.
Ну, вот насколько буквально вот недавно просматривал какой-то видеоролик, и там была такая тема запущена, что Google чуть-чуть раньше знал о какой-то эпидемии по, значит, запросам в поисковике на тему там каких-то таблеток от гриппа, от температуры или что-то вроде того. Ты все-таки не биолог, а математик, и каким образом это коррелирует одно с другим?
Насчет Google, на самом деле там была интересная история, это хорошо, что ты про нее сказал, потому что многие задают вопросы, на самом деле, когда читаешь доклады где-нибудь на общественных мероприятиях, люди подходят и говорят, а вот же Google, там вот есть у Google все предсказанное, зачем еще математику городить, ведь они все нам уже расскажут, и, в общем, тема уже закрыта. А интересно то, что Google, он сам эту тему закрыл, то есть они начали с очень большим шумом и, так скажем, с большой рекламной поддержкой рассказывать, как они здорово все предсказывают. И через 2-3 года они вообще этот проект закрыли. И сейчас, если зайти на сайт Google Flow Trends, а именно об этой речи программе идет, он стоит в статусе permanently closed, то есть навсегда закрыт. А почему так вышло? Потому что они пытались использовать свой поисковик. То есть они считали так: если человек болеет, он сразу полезет в интернет и начнет писать там симптомы гриппа найти, как лечить грипп, лекарство грипп. И вот эти поисковики Google, значит, они могут это все улавливать и оценивать количество запросов, связанных вот с такими темами. Получается, что человек, может, к врачу еще не пошел, как сейчас модно у нас лечиться через интернет. То есть уже он ищет в поисковике, как же ему лечиться, а врач еще не знает о том, что он болеет. А поскольку традиционные системы прогноза и надзора, как у нас в России, так и в других странах, они базируются именно на том, что врачи говорят. То есть, если участковый врач принял много людей с гриппом, он, грубо говоря, звонит в центр, ну, в нашем случае это не грипп, а в России, и рассказывает, что у меня сегодня было столько-то больных. Таким образом, они говорят, что вот у нас порог превышен, значит, Роспотребнадзор объявляет эпидемию, и мы в газетах об этом узнаем. А получается, что вот Google, он якобы раньше это сделает. Сначала все работало хорошо. Первый год вообще было шикарно, значит, выходили статьи такие радостные, что вот Big Data. То есть, почему Big Data? Это тема, связанная с обработкой данных, которых очень много, но они не структурированы, и мы не знаем, в общем, по каким законам они подчиняются, так скажем.
Можно ли вообще этому верить?
Да, то есть, ну, просто куча данных набросана, и мы пытаемся из кучи этих данных извлечь хоть немножко информации. И Google говорит, у меня есть куча поисковых запросов всяких разных, там, миллионы, миллиарды, и я вот из них извлеку знания о том, как грипп распространяется. При этом не знаю, значит, как этот закон работает, как механика процесса устроена, мы просто вот на голых данных что-нибудь вам расскажем. И смысл был в том, что, значит, вначале они этот поисковик использовали, то есть с некоторыми настройками ручными, то есть как, допустим, тоже машинное обучение работает, тоже сейчас популярное, всякие рекомендательные системы, то есть в основном они базируются на информации какой-то, и плюс там ручные настройки есть. И сейчас целая плеяда специалистов, в общем, рождается, которые умеют вот так вот там эти винтики подкручивать так, чтобы прогноз работал хорошо. И в первый год они все это подкрутили, а следующие годы они уже ничего с этим не делали. То есть говорили, вот у нас есть замечательная система, пользуйтесь, мы вот ее уже сделали, все, замечательно. А они сами же изменили настройки поисковика, и ключевые слова там у них, насколько я это помню, из того, что я читал, значит, приобрели другой приоритет, то есть там раньше при слове грипп там в топ выдавалось то-то, там теперь выдавалось то-то, люди тоже стали менять свои привычки в плане поиска. И, в общем, эта система у них стала врать. Второй год она у них врала, третий год врала. Вот я не помню точно, сколько лет они в итоге ее эксплуатировали, но по итогу они, значит, признали, что это не является самостоятельным прогнозом, это может быть использоваться, может быть использовано только с данными Минздрава, российского там какого-то еще, американского в данном случае. А потом они просто все закрыли. Ну и так, в общем, все это закончилось бесславно.
Угу. Значит, ну, хорошо, а по твоей теме, чем ты занимаешься?
Ну, тут есть такая разница, значит, вот есть модель математическая, да, такое понятие. Это математическое описание какого-либо объекта, либо процесса.
Угу.
Ну, то есть, допустим, может быть математическая модель моста какого-нибудь, то есть нагрузки, какие он может испытывать, то есть это инженеры, значит, часто строят такие модели, прежде чем что-то строить, чтобы понять, обрушится мост или не обрушится. Это так называемая статическая модель. А есть динамические модели, которые описывают какой-то процесс. Ну, допустим, процесс размножения каких-нибудь видов в природе, там, зайцев, допустим. То есть, сегодня один заяц, завтра там три зайца, потом 10 зайцев и так далее. Это математическая модель, которая описывает динамику процесса. Значит, тут есть два варианта, как описывать какой-то процесс и его пытаться предсказывать. Один вариант – это просто мы берем ряд чисел, каких-то числовых характеристик, и пытаемся в будущее предсказать, сколько же их будет потом. Ну, то есть, тот, кто в школе учился, часто мы помним такие задачки математические, продолжите ряд чисел, допустим, там, 1, 2, 3, 4, какое же следующее будет число? Ну, наверное, 5. Там, большинство думают, что так. То есть, мы здесь не знаем, почему у нас все прибавляется по одному, но, скорее всего, будет 5, потому что ну, у нас такое внутреннее чувство, интуиция подсказывает. Это так называемые, в общем-то, статистические модели, они так работают, то есть, если очень грубо обрисовать. Вот как раз Google Flow Trends, это можно сказать, что статистическая модель, они подсчитывали количество этих слов грипп, которые в запросе поднимаются там, и какие-то там свои коэффициенты навешивали, что-то там домножали, вычитали, делили, и получали число там заболевших каким-то образом. При этом они не знали, как это связано, они просто сказали, что вот если здесь прибавить, ну, опять же, очень грубо обрисовываю, прибавить 5, разделить на 20 там, и, допустим, округлить, то получится вот число больных. Мы не знаем почему, но вот практика нам показывает, что это верно. А вот в таких моделях есть проблема. Ты когда не знаешь, почему так, если у тебя что-то меняется...
Ты не можешь повторить результат.
Да, ты больше не знаешь, почему у тебя твое замечательное правило не работает. То есть, раньше работало, а сейчас нет. Это все, что ты можешь сказать. Чем я занимаюсь, это модели механистические, так называемые. Значит, они отличаются тем, что мы объясняем процесс, который происходит. И благодаря этому мы, значит, угадываем, что будет потом. То есть мы не просто пытаемся как-то закономерно спродлить, а мы какие-то строим гипотезы о том, почему так происходит. Вот, допустим, в случае с зайцами, если там у нас есть модель, как зайцы размножаются, то есть мы знаем, что там заяц рождает там, двух зайчат в течение дня, допустим, и изначально зайцев было два, то мы можем посчитать, сколько зайцев будет каждый день, потому что мы знаем процесс этот, как устроен. Вот так же мы пытаемся сделать с гриппом сейчас.
Хорошо, и каким же образом строится вот эта вот модель? То есть, что вы оцениваете? Какую статистику используете?
Ну, здесь, так скажем, мы модель саму по себе не изобрели, потому что EPIT-модели, они уже достаточно долго существуют. В частности, одна из самых знаменитых моделей и считается одной из самых первых, хотя были еще до нее. Это называется модель Кермака-Макенрика. Она 1927-го, кажется, года. Ну, точно 20-е годы. И там оценивается число заболевших, восприимчивых, то есть те, которые не заболел, но могут заболеть, и число выздоровевших, то есть которые уже переболели. И вот это число каждый промежуток времени, может быть день, может быть неделю, может быть месяц, мы пытаемся как раз оценивать. Ну, если строить графики, то у нас получается каждый день мы знаем, сколько у нас заболело, сколько еще не заболело, но может, и сколько у нас выздоровело. Вот эти модели, они являются базой. И мы такие тоже используем, но с некоторыми модификациями.
Хорошо. То есть, а советский опыт, там же какие-то были уже тоже системы, наработки, но поскольку не была сильно распространена работа, так и невозможно было работать с большими объемами данных, насколько я понимаю, все это было, видимо, на каких-то там, на бумага, понятно, журналы, там что там, я уж не знаю, как это было устроено, но тем не менее. Что говорит советский опыт на эту тему?
Значит, советская страница этой истории предсказания гриппа, она тоже очень интересная. И самое интересное, что в интернете по ней почти что ничего нет. То есть, я наткнулся на модель, наконец-то, на саму модель, а не на истории о том, что вот такая была модель. Когда на выходных взял и решил сходить в РНБ, в Российскую национальную библиотеку. И там вдруг нашел оригинал книжки, значит, Барена, Рвачева и еще профессора Иванникова, который... к счастью, еще жив, вполне здоров и работает у нас в военно-медицинской академии сейчас. Вот, и, значит, там был описан как раз весь опыт их. Они что делали? Они начали совершенно интересные, значит, сложные при этом модели, которая была основана на иммунитете конкретного человека и на количестве вирусов, которые у него в крови находятся. Значит, это была очень громоздкая модель и сложная математика, хотя красивая, и на практике ее для предсказания было использовать не то чтобы бессмысленно, но просто это никто не делал. Ну, она слишком была сложная. Они ее редуцировали потом. Но самое интересное, что если читаешь публикации современные российские, то, значит, в основном все ссылаются на модель Барая-Нарвачева, когда они приводят вот это вот огроменное описание с уравнениями в частных производных там на страницу. И я когда эту модель в первый раз увидел, опять же, как в цитатах, то есть как Рабинович там Шаляпина напел, так же и получилось здесь. Я подумал, боже мой, какая огромная модель, там параметров около 40, что ли, было, и как ее на данные настраивать? Да никак, бессмысленная какая-то вещь. А потом уже много лет спустя я вот откнулся на оригинал работы и понял, о чем там была речь. И, значит, их редуцированная модель, она, в общем-то, очень была похожа на модель Кермака-Маккенрика, вот эту классическую 20-х годов. И они очень хорошо описывали, как они, значит, эту модель калибровали на данных, как они строили прогнозы. И, в общем, там все с точки зрения науки было очень чисто, красиво. И, в общем-то, я, когда это увидел, я прям был в восторге, потому что это первый, наверное, на моем случае был источник, когда вот реально была описана модель, которая работает на данных, которая использовалась в реальных ситуациях медиками и которая давала прогнозы хорошие. То есть я прям был от нее в восторге. А идея там была, что грипп у нас распространяется по разным городам, и если мы знаем, значит, как у нас была эпидемия, как она проходила в первом городе, который в Советском Союзе заболел, и мы знаем примерно, как люди путешествуют из города в город, то мы сможем предсказать, когда больной человек появится в каком-то конкретном городе другом. И поскольку мы примерно имеем картину уже эпидемическую в первом самом городе, то и в других городах она будет такой же. Ну, это такая тоже простая идея, как это работало. То есть человек в первом городе, допустим, там в Ленинграде заболел, поехал в Москву, значит, и там началась эпидемия такая же, как в Ленинграде, но с учетом масштаба, естественно, то есть, там, что людей больше, там немножко по-другому будет. Ну и в целом вот эта вот транспортная сеть, она охватывает весь Советский Союз, и, значит, все разъедутся по разным городам и с собой этот грипп привезут. Вот как-то так это было. И тогда это работало.
Ну вот, тем не менее, да, то есть ты в своем плане, который готовил для встречи, для сегодняшней, да, тоже писал о том, что есть некое понятие популяционный иммунитет. Правильно, да, то есть, и насколько даже я тоже слышал, честно говоря, не глубоко знаком с проблемой, что сам вирус тоже немножко видоизменяется, и то, что мы имеем в Санкт-Петербурге, это не то же самое, что есть в Москве. Каким-то образом это учитывается, не учитывается, вообще можно это учесть?
Здесь надо мне быть очень аккуратным, потому что я не эпидемиолог, и я очень люблю, хотя говорить за эпидемиологов иногда, если забываюсь, но я не он. И тут нужно очень аккуратно это прокомментировать, но я попробую. В общем, смысл в том, что когда у нас грипп циркулирует, у нас есть такое понятие, как, значит, иммунитет от конкретного штамма. То есть, чем грипп вообще опасен, хотя он вроде не сильно летален и известен уже много лет, но у него, значит, такая характерная есть особенность, что он очень быстро мутирует, как ты правильно заметил. И смысл в том, что поэтому мы каждый сезон можем заболеть опять, потому что приходит другой штамм. Там есть два варианта, значит, тоже сейчас боюсь сильно лезть в тему, но попробую все-таки прокомментировать. Есть два варианта его мутации, грубо говоря. Один вариант – это такое небольшое, значит, изменение, которое все-таки, значит, дает тебе возможность заболеть новым штаммом, если ты предыдущим переболел. Но при этом ты до конца не заболеешь, потому что у тебя есть еще частичный иммунитет с прошлого раза. Потому что вирус хоть немножко и другой, но все-таки он похож. А бывают ситуации, когда у нас резко меняется штамм. Это обычно связано с тем, что заносится какой-то животный штамм. Значит, вот говорят тоже на слуху птичий грипп, свиной грипп. В принципе, весь грипп, он каким-то образом от животных, значит, приносится, сколько я помню. Значит, и получается, что если какой-то новый штамм появился, который сильно не похож на предыдущие, тогда начинается пандемия. Вот, скажем, в 2009 году была пандемия. Потом, ну и в Петербурге, в частности, тоже много людей болело. То есть получается, что если мы говорим о пандемии, то здесь все моделировать легко, потому что мы считаем, что ни у кого нет иммунитета от вируса, и все болеют, значит, с одинаковой ну, примерно вероятностью, с учетом поправок того, что ты там, если ты здоровый, ведешь образ жизни, там, обливаешься по утрам, у тебя в целом иммунитет высокий, значит, не специфический иммунитет, просто как бы средний твой иммунитет. И у тебя, может быть, там шансов больше не заболеть или выздороветь быстрее, без осложнений. А вот когда у нас циркулирует сезонный штамм, допустим, у нас пандемический штамм в 2009 году прошел, потом наступает 2010 год, приходит штамм, там тоже, по-моему, был как раз AH1N1, если мне память не изменяет. Он тоже похож, в общем-то, на то, что было в предыдущем году. И здесь, кто переболел в предыдущем году, они уже имеют преимущество. Если мы это не учитываем, значит, когда вот, скажем, модели Барая-Норвачева советская, это не учитывалось тогда. Угу. Значит, мы можем оказаться перед ситуацией, когда мы считаем, что у нас город заболеет, значит, у нас какие-то там есть эпидемические пики, значит, большие, мы это все просчитали на модели, оказалось, что никто не заболел.
Угу.
А почему так получилось? Вот из-за того, что был иммунитет.
Угу. Хорошо, но тем не менее, честно тебе скажу, пока до конца не понимаю, что такое модель. То есть, каким образом, то есть, она создается. Ну, допустим, там из физики понятно, там это на каких-то базовых уравнениях все строится, там, не знаю, там тех же вот каких-то уравнениях Ньютона там, или электромагнитных каких-нибудь там уравнениях Максвелла, да, и там дальше ты там граничные условия, начальные условия, решаем уравнение, там, не можем решить, решаем приближенно, да, то есть тут как-то все, ну, примерно понятно, а насколько я понимаю, что здесь какая-то вероятностная такая ситуация, связанная со сбором данных, со статистикой, и причем ты ее можешь собирать как бы за прошлые года, насколько я понимаю, а в настоящем ты быстро не среагируешь, потому что данные к тебе так сразу не придут быстро, там, тем более там от звонка участкового врача до тебя, я думаю, пропасть. Вот. Как модель строится?
Значит, здесь на самом деле в такой модели точной, как, скажем, физический закон, естественно, не будет. И я частенько завидую физикам, хотя у них там свои проблемы есть, естественно. Тем завидую, что, вот, скажем, если есть закон тяготения, ну, понятно, что если там для сверхмалых тел мы используем там, или сверхбольших скоростей, он уже не вполне работает там, потому что это ньютоновская механика, но в целом, вот если яблоко там падает на землю, мы можем сказать, с какой скоростью оно там упадет, да, и в какой момент оно коснется земли. Тут все четко, тут нет никаких разночтений не бывает. Значит, в моделях, которые с живыми системами связаны, допустим, с той же эпидемиологией, там все сложнее. Значит, там мы можем только какие-то догадки делать, и по этим догадкам строить модель. Если наша модель хорошо описывает данные, мы говорим, что, может быть, догадки, конечно, и не точные, но они для нас, в принципе, работают. Значит, основная догадка в классической эпидмодели какая? Это то, что есть люди, значит, среди людей есть те, которые болеют и распространяют вирус, и есть контакты между людьми. То есть люди, которые не болеют, но могут заболеть, у них иммунитета нет. Есть люди инфицированные, если вы, значит, увидите контакт инфицированного с восприимчивым, то тогда возможно, что восприимчивый станет инфицированным. Угу. Вот, собственно, это все, что у модели есть. Она достаточно простая.
Угу. И как же она математически выражается?
Значит, там очень много методов, как это делать, и причем не только математических. Значит, сейчас модные в последнее время агентные, так называемые, модели. Это, если тоже на пальцах рассказать, это что-то типа компьютерной игры, только, в которую нельзя играть, а которую можно только наблюдать.
Uh-huh.
То есть, просто бегает куча человечков, допустим, по улицам, да, вот, скажем, если мы нарисуем Санкт-Петербург с домами, с улицами, значит, с людьми, которые там на работу, с работы ездят. И вот эти люди бегают, значит, одни из них болеют, другие нет, и они контактируют, и можно посчитать, наблюдая за этим всем, сколько людей заболело.
Uh-huh.
То есть, это чисто такое описание агентное. Значит, что мы делаем? Это мы описываем математику этого процесса. То есть, допустим, если у нас есть два человека инфицированных, ну, допустим, как пример тут обрисовать. Допустим, два человека инфицированных, 10 человек восприимчивых. При этом, значит, каждый восприимчивый проконтактировал с каждым инфицированным. И, допустим, у нас, значит, с вероятностью какой-нибудь там 0,1, там 10% у нас будет передача инфекции при контакте.
Uh-huh.
Ну, можно посчитать, значит, что у нас у каждого восприимчивого два контакта в течение дня было, потому что инфицированных два, и там, умножая вероятность, мы там можем оценить, какова вероятность того, что он будет инфицирован.
Uh-huh.
Это если в вероятностных терминах говорить, как ты, значит, предлагаешь. Можно также не в вероятностных терминах говорить, а усреднять все это дело. То есть, допустим, считать, что в среднем интенсивность перехода, значит, массы восприимчивых в массу инфицированных, она вот такая в течение дня. То есть, тут немножко, наверное, не очень понятно, что такое интенсивность перехода применительно к людям. Тут очень хороший пример, который часто любят приводить, это бассейн. Допустим, у тебя есть бассейн А, есть бассейн Б, и есть труба, которая их соединяет. Значит, у нас здесь бассейн А – это бассейн инфицированных, а бассейн Б, допустим, это восприимчивых. И у нас из бассейна Б в бассейн А, значит, люди перетекают так условно, становясь, значит, людьми, которые инфицированы. И, допустим, ты включил краник на этой трубе, у тебя известно, что там 2 литра воды в день у тебя перетекает из бассейна Б в бассейн А. Но это, значит, модель, которая называется, по-русски сейчас не вспомню, stock and flow, то есть резервуар, грубо говоря, и поток между резервуарами. И, в общем, можно это тоже математически описать, это с помощью дифур делается. Но, в общем, мы сейчас в основном дискретными моделями это описываем. То есть, если у нас, допустим, в среднем 2 человека в популяции заболевает за день, то понятно, что у нас сначала будет там 0 новых заболевших, потом 2 новых заболевших, там, потом эти 2 там заразят там, еще 2, 4 новых заболевших. Ну, это, в общем, та же модель, как размножение кроликов почти, но только с нюансами в плане эпидемии. Ну, и вот мы это число отслеживаем.
Примерно. Ну, да-да, я думаю, что это, может, не так наглядно, но более-менее понятно. Хорошо. Но, тем не менее, если вернуться, вот, вернуться в самое начало, почему эпидемии не так-то просто вот предсказать, даже вот имея уже какие-то механизмы? То есть, вот сейчас уже, или это только теоретические механизмы, которые пока еще не внедрены, или то, что вы делаете, уже внедрено, но тем не менее эпидемию мы предсказываем так себе.
Ну, тут хороший, на самом деле, вопрос. Я сейчас даже, если меня спросят в лоб просто, хорошо ли мы предсказываем эпидемию гриппа или нет, я тоже затруднюсь ответить, потому что универсального ответа тут, наверное, не будет. В чем здесь нюанс? В том, что в разных местах, в частности, грипп протекает по-разному. И вот удивительная вещь с гриппом, на самом деле, когда с ним работаешь, значит, вроде такая элементарная вещь, казалось бы, уже много тысяч лет грипп известен, и, казалось бы, все уже о нем известно, а оказывается, что все-таки нет, что это не так просто. Вот, допустим, такое обывательское знание есть, что грипп возникает, когда холодно. То есть, когда там летом, гриппом, ну, ты, скорее всего, не заболеешь. То есть, там ОРВИ и другие такие респираторные заболевания, обычно они связываются с холодом. То есть, вот, понятно, холодно, вот заболел. На самом деле, там не до конца еще ясно, почему это так. То есть, проводился, допустим, опыт на свинках морских, и там было выяснено, что если влажность маленькая и низкие температуры, тогда действительно шанс заболеть возрастает, потому что вирус гриппа лучше себя в этих температурах чувствует. С другой стороны, многие говорят, что основная здесь все-таки причина – это контакты между людьми, а не сама по себе температура. То есть, допустим, если мы посмотрим графики заболеваемости гриппом за разные годы, в России в частности, или даже в Санкт-Петербурге конкретно, по разным годам, мы увидим, что у нас 1 сентября рост респираторных заболеваний. Это еще не эпидемия гриппа, но мы уже к этому приближаемся. А почему так возникает? Потому что люди возвращаются с дач, с отпусков и начинают друг с другом общаться на работе, там, в других местах. И это все растет вверх. То есть там, если нарисовать вообще, скажем, схему, что влияет на грипп и на, значит, вероятность того, что эпидемия начнется и как она будет протекать. Хорошая у меня картинка в статье попадалась. Что-то около 20-25 факторов разных. То есть там в основном они связаны с иммунитетом, с контактами и с температурой. Правильнее сказать, с погодой, потому что там влажность еще есть. И вот эти все факторы, они в каком-то стиле, значит, влияют. И все одновременно как-то друг на друга влияют, значит, и влияют на весь этот процесс. Поскольку данных у нас пока что детальных не так много, наверное, значит, я бы сказал, что причина – это невозможность проверить гипотезы на том массиве данных, которые есть, потому что очень много разных вариантов, какие гипотезы могут быть. То есть, вроде бы это работает, похоже на правду, и то работает, а что конкретно, значит, здесь правильно, непонятно.
Но статистику вы как бы собираете. Вот, собственно говоря, есть 25 показателей, даже условных, да, в статье. По каждому вы как бы набираете какую-то статистику, да? Или это тоже так пока?
Ну, это смотря какой показатель, потому что там есть некоторые вещи. Вот, скажем, как ты измеришь уровень иммунитета? Его на самом деле можно измерить лабораторно.
Это реакция манту.
Но манту, она специфическая реакция именно на палочку Коха. В целом, как бы непонятно. Смысл в том, что проба иммунитета у нас тоже есть. И, кстати, вне гриппа они есть. И вот сейчас у нас идет проект, который поддержан Фондом российских фундаментальных исследований. Там мы пытаемся именно оценить иммунитет. То есть, прям по биологическим замерам и попытаться его привязать к иммунитету, который у нас в популяции есть.
Угу.
Там еще какая проблема? Вот, допустим, ты сидишь дома, у тебя иммунитета нет, но значит, ты еще там, ну, не знаю, тебе 5 лет, родители у тебя вакцинированы, значит, и тебя никуда не выпускают, вот ты сидишь дома только и больше ни с кем, кроме них, не общаешься.
Угу.
У тебя ты не вакцинирован, если у тебя проверить иммунитет, его нет. Но ситуация в том, что ты больше ни с кем не контактируешь, кроме родителей, а у родителей 100% иммунитет. Получается, если грипп начинается, ты не будешь затронут.
Uh-huh.
Если бы мы, значит, если мы не знаем, что ты сидишь дома, и тебе 5 лет, и родители тебя не выпускают, то мы никак не поймем, что ты не заболеешь.
Uh-huh.
То есть, такие вот факторы, это называется популяционный как раз иммунитет. Вот почему он выделяется отдельно? Потому что он включает не только тех, кто биологически не может быть заражен, но и тех, кто просто не контактирует с носителями по каким-то причинам заболевания.
Хорошо. Подожди, ну вот давай тогда еще чуть-чуть отмотаем. Вот ты рассказал про советских ученых, да, британские ученые доказали советских ученых. Проект был прикрыт. Почему все-таки там завершили? Это из-за сложности мат-модели? То есть, ты говоришь, что изначально была очень сложная, потом эту мат-модель немножко там оптимизировали, да? Но, тем не менее, хода дальнейшего не дали из-за чего? Из-за того, что не было компьютеров, не было возможности работать с данными? Почему закрыли?
Ну, там была такая история, на самом деле. Значит, все это начинали 3 человека, по большому счету: Бараян, Рвачев и Иванников. Значит, Бараян и Рвачев, они москвичи. Бараян эпидемиолог, причем очень маститый к тому моменту. Рвачев кибернетик был. Значит, а Иванников – это наш ленинградский, значит, земляк. Он был эпидемиолог, но при этом, вот что интересно, значит, он сейчас доктор эпидемиологии, так, сейчас как это называется, доктор медицинских наук. Он эпидемиолог по-прежнему, но он еще плюс закончил матмех Ленинградского тогда еще университета. Mm-hmm. То есть у него двойное образование, он и математик, и медик. Это очень редкое сочетание. И он как раз занимался внедрением этой системы здесь, вне гриппа, потому что центр здесь был как раз.
Mm-hmm.
Значит, в 70-е годы у них все замечательно работало, то есть предсказания, я считаю, что очень высокой точности были, как мне кажется. Ну и, кстати, не только я это считаю, я в зарубежной печати ссылки на эти работы встречал. Значит, но потом, в начале 80-х, у них прогнозное качество модели сильно упало. Почему оно упало, пока что доподлинно неизвестно. Я с Иванниковым говорил уже в современное время,
угу,
пару лет назад. Значит, он считает, что это связано с недоучетом как раз вот этого самого иммунитета. Поэтому мы сейчас пытаемся копать, угу, в сторону иммунитета именно, а не в сторону остальных там 19 факторов, которые еще есть. То есть, раньше, когда грипп циркулировал медленнее, у нас этот иммунитет, в общем, сейчас тоже могу, наверное, соврать, но попытаюсь свое понимание на данный момент это нарисовать. В общем, смысл в том, что не было такого большого влияния иммунитета, то есть эпидемия шла как бы по всему земному шару постоянно, то есть мигрируя от одной страны к другой, штамм один и тот же переносился, и можно было это считать непрерывным процессом. Значит, потом, в 80-е годы, это уже стало более очаговый характер приобретать, то есть, допустим, если раньше можно было смело в модели предполагать, что если инфицированный человек попал в город, где еще эпидемии нет, он эту эпидемию начнет.
Угу.
Значит, потом эта гипотеза уже перестала работать. То есть, приезжает человек по модели, по транспортным потокам и так далее. То есть, мы предсказываем, что он туда приедет и начнется эпидемия. Мы рисуем эпидемический всплеск, значит, эту кривую вновь заболевших, это количество. Потом, по факту, оказывается, что в этом городе эпидемии в принципе не было. Или была, но очень-очень маленькая, там еле-еле эпидпорог она перелезла. Может, даже вообще не перелезла.
Угу.
Вот как раз ситуация связана с тем, что были люди, которые невосприимчивы к этому вирусу. Значит, и как в статье у Иванникова было сказано, что эпидемия приобретает эндогенный характер по сравнению с экзогенным. То есть, занос, конечно, важен, но факторы, которые внутри какого-то города находятся, они уже большую роль играют.
Угу.
И, в общем, эта гипотеза, она просто прозвучала, но она не была проверена, потому что, к сожалению, значит, как раз в эти годы, вот сейчас опять же год не точно не помню, в общем, Барен и Рвачев, они оба скончались, к сожалению, и, значит, ну, в общем, специалистов, я так понимаю, либо не было, либо, может, какие-то другие задачи стояли перед людьми, которые этой системой занимались. Ну, а потом рухнул Советский Союз, и всем стало резко не до этого, потому что, в частности, развалилась система надзора единая. И она, естественно, до конца сейчас не восстановилась. То есть в России у нас количество опорных пунктов, где собирают данные, оно, в общем-то, даже больше, чем в Советском Союзе было, во всем Советском Союзе тогда. Но, скажем, проблема в том, что раньше данные были дневные во времена эпидемии. То есть ежедневно там звонили и, значит, говорили, что столько-то заболело. А сейчас у нас сборы еженедельные происходят, то есть резко упало количество данных собираемых. Хотя, с другой стороны, непонятно. Тут мой коллега, допустим, сказал, что, может быть, это и не столь значимо, что у нас этих дневных данных нет, потому что там, в общем, структура еженедельной заболеваемости, ее можно по еженедельным данным, в принципе, воспроизвести. Ну, как бы просто оперативность точно упала. То есть мы можем предсказать эпидемию, там, вернее, не предсказать, а ее увидеть, может быть, через неделю, а не через день. Но, естественно, что это плохо. Ну, в общем, там куча факторов вместе сложилась. В частности, вот эта вот непонятная система, с почему грипп стал по-другому немножко распространяться, и транспортные модели перестали работать. Потом, значит, может быть, я сейчас гипотезу высказываю, не уверен, не проверял, значит, что вот, может быть, задачи какие-то другие стояли, не было, может, финансирования на эту тему. Ну, и потом, в общем, у нас потеря этих экономических связей наших и... В общем, резкая утрата интереса к этим темам какое-то время. Вот она привела к тому, что немножко подзабросили эту вещь.
Хорошо. Я понял, это вот советский период, это мы поняли. А вот давай немножко вернемся, как бы, к теме того, значит, почему и вообще как грипп распространяется вот непосредственно. Вот у нас сейчас Россия современная, да? Грипп, мы уже сказали, что он по-разному течет в разных городах, но, ну и мы даже понимаем, почему, да, то, что там разные вирусы, там вирус чуть как-то меняется, можем пригласить специалистов, которые хорошо в этом понимают, медиков, вот, но тем не менее, для тебя, как для математика, что значит, что вирус по-разному протекает? Ну, хорошо, видоизменился, и бог ты с ним, но ты же все равно понимаешь, что если, допустим, там заболевший человек приехал из Москвы в Питер и кого-то здесь заразил, пускай этот грипп будет другой. Ну и бог с ним, все равно же понятно, что люди-то заразятся.
Ну, на самом деле, здесь действительно можно пренебречь тем, что вирус мутировал, потому что за короткое... Ну, все-таки это не...
Не основной какой-то фактор, да?
Да, это все-таки не вирус из фантастического фильма, который там мутирует, не знаю, за секунду там совершенно другой вирус, и с ним невозможно вообще бороться. Понятно, что грипп все-таки помедленнее мутирует, хотя, если сравнивать с другими инфекциями, он очень быстро это делает. То есть, этот фактор можно, в общем-то, игнорировать. Тут проблема в другом, что, значит, вот с иммунитетом, вот с этим вот у нас ситуация. Значит, я такой пример модельный приводил. На самом деле, я его, значит, рассказывал людям, которые в теме не особо разбираюсь, чтобы объяснить, что я делаю. Хотя я сам этот пример на данных пока не проверил, но вот хочу это сделать. Значит, суть в том, что, допустим, у нас есть два города. Значит, в одном городе у нас такая тесная... популяция, значит, все друг с другом, допустим, дружат, все друг с другом общаются, все контактируют. Значит, а второй город – это, допустим, три района, которые соединены, там, не знаю, путепроводами, хотел сказать трубопроводами. Значит, допустим, ну, три острова, как-нибудь так, и у них есть мосты друг между другом. И народ в основном находится вот на этих островах, ну, иногда там ездит куда-нибудь на соседний остров, но в основном вот они такими замкнутыми сообществами располагаются. Допустим, если мы в первый город забросим вирус и предполагаем, что там все люди восприимчивы, то они просто все переболеют, потому что они все контактируют. Во втором городе, если мы в какое-нибудь произвольное место, значит, забросим диверсанта, который заболел гриппом, у нас один остров переболеет, а остальные два, возможно, что нет, потому что у них нет контактов. И тогда, если мы следующий сезон гриппа представляем, то есть приходит штамм видоизмененный, значит, если мы бросаем его в первый город, тогда эпидемии там нет, потому что все уже благополучно переболели, у всех иммунитет, значит, и никто к этому вирусу не подвержен. А если мы во второй город бросаем, тут уже ситуация сложнее. Если мы попадем в остров иммунных, так скажем, то, опять же, никто не заболеет.
Uh-huh.
Если мы попадем в другой остров, тогда второй остров заболеет, значит, первый и третий, они не затронуты. То есть, uh-huh. если мы эти графики нарисуем, количество заболевших, то у нас в первом городе будет такой здоровый пик, и потом ничего uh-huh. на следующий сезон. А во втором городе, допустим, у нас будет два небольших пика вот таких. То есть, вроде как грипп один и тот же, да, ситуация разная.
Uh-huh.
И вот у меня пока гипотеза, которую как раз мы в рамках проекта RFVI надеемся проверить, что вот эта штука, связанная с контактами, она действительно влияет сильно.
То есть, давай еще раз, вот мы чуть-чуть затронули понятие популяционного иммунитета, это как-то связанные вещи, пока в моей голове, конечно, не очень связаны, но тем не менее. То есть, связано это как-то с популяционным этим иммунитетом, то есть, вот эти графики, да, то есть, ну, понятно, что, так сказать, вирус ушел, все, у меня иммунитет, я переболел в прошлом году и защищен на этот. Правильно? Это именно с точки зрения математики называется вот этим иммунитетом популяционным.
Ну, тут с точки зрения математики, наверное, не совсем правильно говорить, это скорее с точки зрения эпидемиологии.
Ну, хорошо, но нам просто нужен какой-то термин, да, который ты учитываешь, когда модель свою составляешь.
Ну, смотри, вот, допустим, пример с ребенком, который дома сидит,
uh-huh.
и пример с островами, которые, значит, тоже никуда не вылезают и сидят на островах. Это, по сути, одно и то же.
Да.
Ну, не совсем одно, но сходно.
Ну да, ну вот есть какая-то популяция, да, им там забросили, они переболели, на год свободны.
Да, есть та, которая, она не является такой связанной, поэтому они болеют, грубо говоря, разными кусками, что ли.
А-а-а. Ну, то есть, один кусок, одна часть одним гриппом, вторая часть другим, от другого человека с другого острова.
Ну, например, да. То есть, а. Смысл в том, что как контакт, то есть, вопрос был, как связываются контакты и иммунитет, да?
Угу.
В чем здесь связь? Связь в том, что если у тебя нет контактов, значит, ты не переболеешь гриппом, у тебя иммунитет может только быть, если ты вакцинируешься.
Угу. Угу.
А если вдруг на следующий год, скажем, вот в той же ситуации с ребенком, если к ней вернуться, значит, вот тебя родители оберегали, допустим. Кстати, тоже известная есть байка, я не знаю, сколько это работает или нет, что якобы детсадовские дети, они всем переболевают, а потом такие бодренькие, здоровенькие, ничем уже во взрослом состоянии не болеют.
Mm-hmm.
И про ветрянку, кстати, тоже такое. Я слышал, что якобы даже, это опять же слухи, доходит, что некоторые специально заражают ветрянкой там детей своих там, их отправляет играть там к ребенку с ветрянкой уже, чтобы они вот в
детском или прокачайся.
Чтобы, да, чтобы они в детском возрасте переболели и потом уже во взрослом не болели. А известно, что во взрослом возрасте ветрянка гораздо сложнее протекает. И...
Непонятно. У нас есть, как это называется, устойчивое выражение «школа жизни», да, а что делать с детским садом, да, что это такое? То есть, когда ты прокачиваешься на заболевание, получается. Выжил, прошел детский садик, нормально, можешь идти дальше, может быть, и образование получишь какое-то. Хорошо. Что такое синтетическая популяция?
Значит, что касается синтетической популяции, это... Ну, это один из способов обозначения давно известной идеи, так лучше скажем. Когда мы можем взять и воспроизвести популяцию, которая у нас в городе живет, на компьютере.
Угу.
Как мы это делаем? Мы просто смотрим, какие у нас есть параметры у людей. Ну, то есть, грубо говоря, сколько у нас людей какого пола живет, какого возраста. Там, в случае с американской ситуацией, там у них раса еще везде есть, но у нас это не так актуально.
Значит, но это действительно влияет. То есть, вот человек другой расы, ну, понятно, что он тоже может заболеть, но с какой-то меньшей вероятностью, если для математика там, или что-нибудь вроде этого.
Ну да, но это к гриппу это отношение имеет очень далекое, а вот если другие заболевания рассматривать, это влияет, да. И там же можно не только заболевания рассматривать. То есть, синтетическая популяция – это такой объект для ученых очень полезный, который можно использовать для разных исследований. Ну, допустим, там мы занимались с коллегами из США, значит, одной работой, связанной с тем, чтобы оценить, значит, количество наркоманов, допустим, опиоидных.
Угу.
То есть, те, которые употребляют героин, там, колются. И там уже есть какие-то корреляции с расой, ну, в силу социальных причин. Не потому, что там биологические какие-то причины.
А да, вы помогали американцам или ты у себя своих наркоманов, а не своих?
Там была такая история. Значит, как я к синтетическим популяциям пришел, это просто-напросто... Когда я начинал работать с гриппом, я списался с одним коллегой, который живет в США, но вообще говоря, он из Санкт-Петербурга, Георгий Бабашов его зовут.
Uh-huh.
Значит, и он занимался до меня за 10 лет примерно темой гриппа, то есть они пытались какие-то модели строить с тамошними специалистами. Но поскольку он был в США, они были здесь, я думаю, что коммуникация у них немножко была затруднена, да, и, в общем, у них там по ряду причин этот проект завершился, и дальше он с этой темой, значит, не работал. И, значит, я ему написал письмо, и оказалось, что можно попробовать податься на совместное финансирование, то есть на финансирование, точнее, совместного проекта, так надо сказать. И в итоге я к нему, значит, ездил в его институт, и в течение полгода я там работал. И как раз синтетические популяции – это тема, которая пришла из США. Значит, они в той конторе, в которой я был, они ими занимаются, этими популяциями. И, значит, суть в том, что если у нас есть такая слепок такой города, модель города, то мы можем пустить в этом городе грипп и посмотреть, грубо говоря, что произойдет. Но при этом, естественно, мы никаких там фамилий, имен, отчеств не оставляем. То есть, почему популяция синтетическая? Потому что она не является настоящей. Значит, там проблемы, как бы защиты информации нет, потому что мы все персональные данные оттуда убираем. И мы, если ткнем, допустим, в карту и увидим там какого-то человека, который живет в конкретном доме, он не соответствует никакому реальному человеку. То есть, он похож на того человека, который мог бы там жить, согласно нашим характеристикам общим, как бы, этого города. Но это не конкретный человек. И потом мы можем, значит, эту популяцию использовать, чтобы, в частности, моделировать грипп. То есть, опять же, то, что я говорил про агентные модели, это когда там человечки бегают по карте, там, не знаю, как в компьютерной игре, допустим, когда бегают, заражаются. Вот эти человечки у нас, значит, известны, сколько этих человечков, какого они пола, возраста. И
можем... Это статистика за прошлые периоды, я так понимаю.
Да.
То
да,
есть,
да.
Можно это сделать, этих человечков, расселить их по домам, там, стерев их персональные данные, да, ну, ты получишь за прошлый год данные. А, значит, и это используется для прогнозирования будущего или что?
Ну, можно и так использовать. То есть, это зависит от того, какую ты задачу ставишь. Ты можешь, допустим, попытаться что-нибудь с этими человечками поделать, даже имея перед собой картину ретроспективную, то есть прошлое. Скажем, ты можешь моделировать любой сценарий гипотетически. Что будет, если мы всех женщин оставим дома, значит, и уволим с работы, и не будем их пускать? Почему так про женщин вспомнил? Потому что у меня мой студент, который делал популяцию у меня, он где-то там допустил ошибку в коде, и у него все женщины, в общем, были безработные. Меня это очень позабавило. Я говорю, замечательно, включим это тоже в эксперимент.
Как на грипп реагируют безработные женщины, да?
Ну да, но это, конечно, забавно получилось. Допустим, что будет, если мы метро закроем и скажем, что все ездите на машинах там? Потому что метро – это известный тоже, значит, такой источник
заразы,
да, потому что очень много людей в одном месте – это всегда, значит, инфекция. Там, что будет, если мы введем карантин в городе и никого не будем из него выпускать? Ну, то есть, вот такие вот вещи, которые на реальной популяции по понятным причинам мы не сможем отработать. Мы можем делать на компьютере.
И что же эти данные показали? Ну, вот, допустим, вот создали в этом за прошлый год модель, закрыли всех в городе Санкт-Петербург. И какие можно выводы из этого получить?
Ну, пока на самом деле у нас особо интересных выводов нет, потому что работа сейчас только идет. Есть интересные выводы, которые американцы со своими популяциями делали. Значит, в частности, там одна была 2011 года работа. Там моделировалась эпидемия в Нью-Йорке, и ставился вопрос, сильно ли влияет метро на ее перенос или нет. То есть, как бы мы на себе все знаем, что вроде как метро должно влиять. Скажем, у меня есть коллега в Москве, который тоже матэпидемиологией занимается, и он себе купил машину и сказал, что теперь я гриппом не болею зимой, потому что вот что у меня упала интенсивность контактов, говорит. Поэтому да, я на машине езжу, никого, значит, ни с кем не контактирую вблизи, и вот замечательно. Однако у американцев получилось, что, значит, процент заболевших именно из-за контактов метро, у них что-то 4% получилось. То есть это очень мало. И вот они говорят, что, может быть, наши выводы, значит, они не слишком были до этого обоснованы, что вот метро – это рассадник такой. Потом, значит, другая была работа, это уже команда французов была из Института Пастера, из Парижа. Значит, они там моделировали, что будет, если карантин объявлять в школах. То есть, что будет, если его побыстрее объявлять, там, задерживать, там, чуть подольше ждать, там, и так далее. Значит, у них тоже интересный был вывод. Получилось, что если объявлять карантин, то пик эпидемический все равно будет тот же самый, то есть общее число заболевших не изменится, но просто он наступит позже. Ну, то есть у нас как бы пик эпидемии будет не, скажем, через 2 недели, а через 4. Но они говорят, что на общее число это все равно не повлияет. Вот у них такой интересный был вывод. То есть хочется все это на наших условиях проверить тоже. Это уже дает какую-то пищу для размышлений, если с эпидемиологами это еще обсудить.
Хорошо, ты сказал про ошибку студента, а у меня такой общий вопрос. А вообще бывают ошибки в ваших расчетах? Вернее, не то, что они бывают или не бывают, понятно, там гипотезы, правильно, но бывают какие-то яркие такие вот ошибки, когда, ну, действительно, вот ты отмотал назад, проверил и увидел, ну, что вот это явно неправильная, там, не знаю, либо математическая модель, но в коде, понятно, могут быть ошибки, это неизбежно. Но вот именно такие какие-то базисные вот представления там неверные были.
Ну, конкретно у меня пока я такого, в общем-то, не встречал. Но интересная была работа вот из того, что я помню. Там не то чтобы об ошибках модели, но скорее об ошибках, значит, каких-то тоже представлений, что ли, таких фундаментальных. То есть... Как раз вот связано с тем, что грипп в холодную погоду распространяется. Значит, там был такой момент, что очень долго основным таким превалирующим мнением было, что вот на самом деле грипп – это болезнь умеренного климата. То есть в северных холодных странах вот грипп зимой приходит. И так получилось, потому что данные, которые собирались, чтобы все это анализировать, они в основном шли по понятным причинам из развитых стран, то есть где есть система надзора хорошая, где это все фиксируется, потому что если у тебя система надзора там, и нормальной медицины в стране нет, естественно, никаких данных ты не соберешь, и никто не узнает, что у тебя там вообще происходит. И в последние годы начали поступать данные, не то чтобы последние, это уже, наверное, лет 10 прошло с тех пор, но все-таки в масштабах истории это достаточно недавно. Значит, вот стали поступать данные из тропических, в частности, регионов, и там видно, что грипп у них вполне себе протекает, только он совершенно по-другому, значит, в годовом плане устроен. То есть у них, естественно, нашей зимы таковой нет, у них может климат, скажем, быть один и тот же вообще в течение года. Тем не менее, у них эти волны гриппа присутствуют, и причем еще может быть по несколько волн за сезон. И вот такая вот вещь была, которая, в общем-то, не очевидно оказалось, но по данным и по их анализу оказалось, что предыдущие представления надо как-то пересматривать.
Хорошо, ну вот давай тогда от ошибок перейдем именно непосредственно к тому, что сейчас вообще в науке, вот что является перспективой какой-то, да, то есть что мы получим там, должны получить через несколько лет или, может быть, там через 5-10 лет с научной точки зрения.
Ну, я имею в виду применительно к
найтиме, правильно? Естественно, да.
Ну,
вообще президент сказал попасть, значит, в 5 в 100, вы должны попасть в 100 лучших универов мира, да? Поэтому в науке должно произойти что-то очень много, чтобы вы туда попали. Ну вот, но... вот, но я думаю, что мы коснемся только гриппа.
Ну, хорошо, значит, что касается гриппа, тут интересный вопрос на самом деле. Значит, насколько он актуален вообще? То есть, казалось бы, люди умирают, да, часто там в Фонтанке какой-нибудь очередной год пишут, что вот, значит, не хватает койко мест в больницах, потому что прогноз был другой на грипп, значит, не выделили нужное количество. Но вот когда я, допустим, разговаривал с Георгием, когда мы с ним говорили о каком-то долгосрочном сотрудничестве насчет гриппа, он сказал, что, вот, скажем, в США сейчас тема гриппа не очень популярна стала. То есть под нее перестали выделять деньги почти. Почему? Они сказали, что якобы мы все про грипп уже знаем практически.
Кто сказал?
Ну вот это коллективы, которые в США работают, и, допустим, их, их Минздрав, местный аналог Минздрава и Роспотребнадзора. Значит, их Национальный институт здравоохранения, который деньги обычно выделяет под конкретные темы. Тем не менее, у них народ продолжает этим заниматься. Но там возникает еще нюанс, что то, что в США, допустим, работает, не всегда работает у нас. Вот, скажем, была одна работа американского ученого, где он исследовал влияние влажности на эпидемии. И, значит, по его расчетам получалось, что если за 2 недели до какого-то конкретного дня у нас есть аномально низкая влажность, то тогда у нас потом может с большой вероятностью пойти эпидемия гриппа. Вот он это привязывал. Мы со студентом с моим одним попытались, значит, это воспроизвести на российских данных, у нас ничего не воспроизвелось, то есть никаких таких всплесков мы не заметили. Тут, конечно, вопрос, что нужно наш эксперимент еще проверять, и по-хорошему бы хорошо, чтобы другие научные группы его проверили, но вот факт остается фактом, что мы это не нашли.
Как ставится эксперимент?
Ну, есть данные, грубо говоря, есть какая-то гипотеза, есть средства для ее проверки.
Средства разнесения гриппа.
Ну нет, в данном случае скорее это...
Сегодня разносчиком гриппа стану я, да? И от меня будем отчитывать всех людей, с которыми я пообщался.
Ну это было бы слишком медленно.
Извините.
Ну то есть суть в том, что мы берем...
Выберем парня побыстрее.
Ну, к счастью, есть компьютеры. Как раз они, собственно, этих парней загоняют в какую-то искусственную среду, и мы можем сделать вид, что это настоящие парни. Ну, по большому счету, если у нас есть гипотеза, если у нас есть данные, мы на наборе данных повторяем те манипуляции, которые были проделаны кем-то другим, и смотрим, что же у нас получилось.
Что вот перспективы какой-то именно вот, ну, скажем, к чему вы стремитесь, что вы хотите получить там через пару лет? То есть, какими данными обладать. То есть, реально, действительно, можно будет предсказывать эпидемию, там, скажем, или прогнозировать ее по каким-то косвенным данным. То есть, получается, что все равно сейчас основная эта работа именно со статистикой идет. Или, скажем, получая какие-то данные от биологов, ты можешь сразу уже примерно прикидывать. Но это все с опорой, я так понимаю, на прошлую статистику, если я правильно просто понял.
Ну, по большому счету, да. Значит, сейчас мы начали более плотно работать со специалистами из НИИГРИПа. В частности, у меня есть небольшой грант, значит, в котором они выступают в качестве исполнителей, мои коллеги оттуда. И мы с ними получили возможность как-то больше общаться. Потому что тут обоюдная проблема, значит, отсутствие контактов, так скажем, междисциплинарных. И даже когда контакт происходит, не часто можно найти общий язык, потому что мы совершенно разных...
Плоскостях.
Ну да, то есть у нас даже иногда образ мышления, что ли, разный. Просто говоришь вроде бы слова какие-то, значит, и вроде все понятно, а коллеги не понимают. Или коллеги то же самое говорят тебе, вроде для них какая-то очевидность, а для тебя совершенно что-то непонятное. Но, тем не менее, мы вот пытаемся вместе, значит, наладить контакт. И, в общем-то, какие-то сдвиги уже есть. Вот, в частности, с тем же иммунитетом, у них есть данные, значит, вне гриппа, которые они собирают по иммунитету, и можно их попробовать численно обработать и в модель нашу включить и посмотреть, что из этого выйдет. Значит, глобально то, что я на пару лет вижу сейчас, это хотелось бы понять все-таки, как у нас структура городов влияет на грипп, то, что я говорил там про острова там, или про город, где все со всеми контактируют. То есть мне работы не попадались, которые бы это делали. Не на российских данных, ну то есть про российские данные это вообще отдельная история, что у нас математики на них очень мало работали, ну в силу того, что вот у нас эти катаклизмы экономические были, у нас развалилась вот эта вот связь, так скажем, коллег из разных областей, и сейчас нужно как-то ее сращивать опять, то есть вне гриппа очень много совершенно замечательных данных, и у них не всегда есть просто сотрудники, не всегда есть возможность, значит, их обработать. А мы иногда, значит, как сейчас я говорю, как прикладной математик, значит, у нас бывают такие ситуации, когда ты строишь какие-то модели какого-то реального процесса, но со специалистами, которые в этом процессе разбираются, ты не контактируешь. Это, конечно, плохо и неправильно, но часто такое бывает по разным причинам. И потом, если вдруг приходит специалист в этой теме, он разносит всю твою модель, говорит, что у тебя здесь все неправильно, и совершенно справедливо это говорит, потому что ты, когда все это строил, ты там думал, исходя из каких-то там житейских соображений, да, представлений, и с коллегами не общался. Вот мы сейчас пытаемся связать, значит, что понимается под иммунитетом в биологическом плане, в эпидемиологическом, значит, под тем, что у нас модель включает в себя. Вот в частности, о чем я говорил, что когда у нас есть иммунитет, связанный с контактами, то есть если ты кого-то прячешь просто в комнате и никого не пускаешь к нему, он не заболеет, значит, медики это никак не отследят. А если мы структуру контакта видим, допустим, перед собой, то есть это уже социальная вещь, не медицинская, то мы это можем предсказать. Вот как-то согласовать их представления и данные, и наши.
Понятно, хорошо. А если говорить о мировой практике, они же тоже все-таки, ну хорошо, в США вот ты говоришь, что там они типа все знают, но при этом там как-то продолжают работать, видимо, не так активно, как до этого. Ну а в других странах, в Европе где-нибудь там, на которую все ориентируются, там же тоже продолжаются какие-то исследования, или вы не касаетесь этого?
В Европе есть несколько школ сильных по матэпидемиологии именно. Угу. Значит, во Франции есть, в Нидерландах есть, в Великобритании есть. В других странах, мне кажется, сколько я помню, в общем, сильных школ меньше. Ну, просто Европа, они, может быть, еще не настолько богаты, как США, и у них нет возможности прям все области науки как-то преследовать и в них работать. Значит, что касается европейцев, я вот, допустим, был на конференции не так давно, значит, там был сбор всех эпидемиологов из Европы. То есть, это проводилось под эгидой их Минздрава общеевропейского. Значит, и я там слушал, о чем народ докладывает, значит, что их интересует. В частности, по гриппу там доклады были. Значит, меня удивило очень, что у них достаточно мало людей, которые статистику знают. Угу. То есть они пытаются ей пользоваться, но не всегда адекватно. Угу. И там, допустим, была замечательная ситуация с докладом. Значит, один специалист из Шотландии, из шотландского Минздрава, значит, перед ним стояла задача предсказать грипп. То есть у них в стране, в Шотландии, ну, вернее, в части страны, это часть Великобритании пока что еще. Значит, в Шотландии вот началась
хорошая
эпидемия.
Ну-ну.
Вот, и их министр здравоохранения, значит, постоянно получал запросы от граждан встревоженных, и они спрашивали, вот, что будет дальше с эпидемией? Будет ли это пик уже сейчас? То есть, можно ли вздохнуть спокойно, что пик уже пройден, либо дальше будет хуже, там, через пару недель, и надо сидеть дома, там, запастись марлевыми платками там и чем-нибудь еще, там, чесноком, допустим. И коллеги, значит, эти эпидемиологи из местного подразделения Минздрава, значит, решили, что нужно как-то их министру помочь и какое-то предсказание построить. Значит, что они сделали? Они просто хитрым образом обработали статистику, которая у них была до того, и посмотрели, что в среднем у них после старта эпидемии проходит 5 недель, и потом у них пик эпидемический, то есть максимальное число заболевших в течение недели, угу, скажем. И они просто-напросто, значит, не мудрствуя лукаво, сказали, что ребята, через там столько-то дней у нас будет пик, потому что всегда так было, в среднем, и, наверное, сейчас так будет. Самое смешное, что они еще и угадали, то есть они действительно его предсказали. Угу. То есть мы тут уже несколько лет пытаемся наладить предсказание пиков, а они вот так раз и сразу
попали.
Да? Попали, да. Угу. Причем это-то ладно, но этот коллега, он выступал на конференции и рассказывал, значит, про свое это изобретение, что можно вот просто так обработать данные, усреднить и получить там цифру 5 и прибавлять, если 5 к началу эпидемии, то всегда получится пик. Угу. И он предлагал всем коллегам, значит, взять их опыт на вооружение и проверить, работает ли в их странах эта гипотеза, угу, там об усреднении.
Прибавьте пятерочку и вы.
Ну, он предлагал, на самом деле, что-то другое прибавить. То есть, если у вас там 4 получается, он вроде не протестовал, можно и 4 прибавить. Но суть в том, что вот такой простейший, можно сказать, даже примитивный метод обработки данных, значит, он получил огласку, и они еще и опубликовали, значит, статью в журнале, помимо всего прочего, про это. И если бы, скажем, я как специалист, значит, как преподаватель, вернее, как научный сотрудник университета бы опубликовался в том же журнале, меня бы очень похвалили, потому что он достаточно авторитетно считается и цитируемый. И вот, значит, такие методы они там используют. То есть, очень-очень простые. И, значит, с другой стороны, эпидемиологи, что я заметил, они часто считают, что те, кто моделями занимается математическими, они вот такие вот, в общем, прихлебатели и совершенно бесполезные люди, которые сидят на шее у эпидемиологов и там подворовывают у них еще данные иногда, угу, там и печатаются в журналах, зарабатывают на этом деньги. Угу. А в то же время эпидемиологи, вот они, значит, борются за здоровье там, угу, за то, чтобы не было эпидемии, и без всяких там математиков они сами разберутся. Угу. То есть вот в Европе оказалась ситуация тоже большая, значит, большая проблема с тем, что эпидемиологи с математиками не нашли общего языка часто.
Понятно. Ну что, я думаю, мы проблему осветили. У тебя помимо разработки темы гриппа есть еще другие работы, насколько я понимаю. Значит, приходи к нам обязательно еще. Ну, а мы в комментах, я думаю, увидим вопросы какие-то. Ну и, соответственно, поскольку наука вещь тонкая, задавайте вопросы в корректной форме, пожалуйста. Всем до свидания.
Спасибо. Спасибо. До свидания. Угу.